На следующий день они встали рано, и Сол приготовил один из тех обильных завтраков, которые, по его словам, являлись традиционными для Израиля. Солнце едва поднялось над холмами, когда они забросили на заднее сиденье почтенного лендровера рюкзак и направились по прибрежному шоссе к северу. Минут через 40 показался порт Хайфа. Город раскинулся у подножия горы Кармель. «Голова твоя на тебе, как Кармель, и волосы на голове твоей, как пурпур», — процитировал Сол, перекрывая шум ветра.
«Красиво»,
— откликнулась Натали.
«Песнь Соломона».
«Песнь песней», — поправил Сол. Ближе к северному берегу залива начали попадаться указатели с названием Акко в двух вариантах перевода — «Поместье» и «Поместье святого Иоанна». Натали посмотрела на запад, на обнесенный белыми стенами город, купавшийся в щедром утреннем свете. День снова обещал быть жарким. Из Акко вела узкая дорога к кибуцу, где сонный охранник, взмахнув рукой, подал Солу знак проезжать. Они миновали зеленеющие поля, комплекс зданий кибуца и остановились у большого блочного дома с вывеской на иврите и английском. «Лохамей ха гетаот» — гетто-музей борцов. Ниже были указаны часы работы. Навстречу им вышел невысокий мужчина, на его правой руке не хватало трех пальцев. Он вступил с ласки в оживленную беседу на иврите. Сол протянул ему несколько монет, и тот двинулся вперед, указывая им дорогу, улыбаясь и повторяя Натали «Шалом». Они вошли в центральный зал и двинулись мимо застекленных витрин с журналами, рукописями и другими реликвиями обреченного на гибель восстания Варшавского гетто. Висевшие на стенах фотографии безмолвно и наглядно повествовали о жизни в гетто и тех нацистских зверствах, которые уничтожили эту жизнь.
«Это не похоже на яд Вашем», — заметила Натали. «Здесь нет такого гнетущего ощущения. Может, из-за того, что здесь потолки выше?»
Сол пододвинул низкую скамейку и уселся на нее, скрестив ноги. Слева от себя он положил целую кипу папок, а справа — стробоскоп на батарейках. «Лохамей ха гетаот скорее посвящен идее сопротивления, чем воспоминаниям о геноциде», — ответил он. Натали остановилась перед снимком с изображением большого семейства, выгружающегося из теплушки. Их пожитки были свалены на земле рядом. Она резко повернулась к Солу.
«Ты можешь загипнотизировать меня?»
Он поправил очки.
«Могу, но это займет много времени. А зачем?»
Натали пожала плечами.
«Мне хочется узнать, какие ощущения у загипнотизированного. Ведь это не составит для тебя никакого труда».
«Многолетняя практика»,
— откликнулся Сол. «В течение многих лет я использовал нечто вроде самогипноза, чтобы справляться с мигренями». Натали взяла папку и, открыв ее, взглянула на фотографию молодой женщины.
«Неужели ты действительно сможешь вместить все это в свое подсознание?»
«Существуют разные уровни подсознания». Он потер щеку. «На одних я просто пытаюсь восстановить уже имеющиеся воспоминания. Так сказать, разблокировать память. А с другой стороны, я пытаюсь настолько раскрепоститься, чтобы ощутить происшедшее с людьми, которые имели подобный опыт».
Натали оглянулась.
«И это помогает?»
«Да, особенно если впитываешь, пропускаешь через себя биографические сведения».
«Сколько у тебя времени на это?»
Сол посмотрел на часы.
«Около 2 часов. Но Шмулик обещал не впускать сюда туристов, пока я не закончу».
Натали поправила тяжелую сумку на плече.
«Я немного погуляю, а потом начну усваивать и запоминать все венские сведения».
«Хорошо», — кивнул Сол.
Оставшись один, он внимательно прочитал все, что хранилось в первых трех папках, затем отвернулся в сторону, включил маленький стробоскоп и установил таймер. Метроном начал отстукивать ритм в унисон со вспышками мигающего света. Сол полностью расслабился. Стер из своего сознания все, за исключением ощущения пульсирующего света, и словно поплыл по волнам другой исторической эпохи и других географических мест. Сквозь дым, пламя и завесу времени на него взирали со стен бледные изможденные лица.